Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 200-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и мы вот с вами только к 200-му выпуску подобрались к такой важной теме, с которой, возможно, даже нужно было начинать подкаст. Видите, как много времени ушло на осознание, хотя на самом деле у нас похожий выпуск уже когда-то был, но в любом случае всегда полезно такую тему поднимать заново. Сегодня мы с вами поговорим о том, как работает наука, собственно, о частых заблуждениях в этом вопросе, потому что заблуждений на самом деле великое множество, мы покроем только некоторые из них, а и поможет мне в этом ведущий подкаста Критмыш, уже не первый раз к нам пришедший Александр Говорин. Привет.
Привет.
Для начала небольшое у нас будет техническое объявление, связанное с подкастом нашим, на самом деле их будет больше, остальные будут в конце. Но первое объявление, которое я хотел бы дать, то, что в шоу-ноутах к этому выпуску есть ссылочка на опросник, который мы всем бородокастам проводим. Его цель – лучше понять, кто нас слушает, каким образом нас слушают, каким образом делать, значит, наши подкасты лучше. Все данные будут обезличены, все вопросы необязательные. Займет это у вас, по нашим прикидкам, от 3 до 5 минут. Вопросов немного, пожалуйста, если вы хотите помочь каким-то образом проекту посильно, пройдите этот опросничек, это действительно несложно, а нам это очень сильно поможет. Ссылочка будет, как я уже сказал, в шоу-ноутах или на сайте birdcast.com в соответствующем описании выпуска. Так вот, ну, собственно, начнем тогда нашу историю о том, как работает наука, и начну я ее, наверное, с небольшого отхождение, хотя я хочу, чтобы этот выпуск получился фундаментальным, ну, то, что я называю фундаментальным, чтобы его можно было, по сути, переслушивать в любое время, в любом году, так что эта история будет, наверное, уже не очень актуальна, если вы слушаете это там, где-нибудь через какое-то время после, в общем, выхода эпизода. Но началось все с того, что меня в очередной раз ввязали в спор в интернете. Вот. Я поначалу стоически отказывался, но потом, значит, меня фактически заставили количеством раз, с которым вы мне скинули всякие ссылочки, там было отрицание что-то там, теории относительности, что, мол, все это неправда, враки, и государство придумало науку, чтобы всех нас обмануть, что сподвигло меня в итоге, ну, сначала, конечно же, яростно поругаться, вот, а потом взять себя в руки и написать об этом целую статью. Собственно, мы этот подкаст делаем как вот в свою очередь расширенную версию данной статьи. Статья называется «Как делать науку», и более того, я даже хочу делать регулярные, ну, скажем, где-нибудь, может, раз в месяц, может, чуть-чуть чаще выпуски о том, о частых ошибках там, в мышлении, о частых ошибках в аргументации. Таким образом, вот споры в интернете могут быть и полезными, как вы видите. И да, сегодня мы поговорим о том, значит, как работает наука, что такое научный метод и какие частые ошибки в нем допускаются. И одна из, наверное, самых частых ошибок, которую я слышу в применении научного метода, в применении обсуждения каких-либо теорий, наверное, чаще всего это там теория эволюции, после нее идет теория большого взрыва, вот я внезапно узнал, что, оказывается, есть противники ярые у теории относительности, в общем, все что угодно, что в естественных науках называется теория чего-нибудь, у нее, как правило, есть противники, один из самых первых аргументов, которые вы слышите, это, ну, это всего лишь теория, который, как мне кажется, лежит вообще в глубоком непонимании того, что такое естественные науки, как они работают и как работает, в принципе, научный метод. То есть, и еще один такой дисклеймер, который, наверное, будет применим к ну, ко всему, что мы будем сегодня обсуждать в контексте каких-то заблуждений. Я, по крайней мере, очень постараюсь, я думаю, Александр со мной согласится, что мы будем всячески избегать понятий типа там, «глупый» и прочих каких-то оскорблений в плане оппонентов, потому что, как правило, есть, конечно, непроходимые случаи, но в очень многих случаях все эти ошибки основываются на банальном незнании и непонимании. Собственно, это незнание и непонимание мы будем стараться в этом выпуске как-то устранить и дать вам больше, более такую ясную картину, если вы действительно хотите в этом разобраться. То есть в том, что люди не разбираются, на самом деле ничего стыдного нет. Это там про огрехи системы образования, это огрехи, возможно, там какой-нибудь дезинформации и так далее. То есть, если человек ошибается, это еще не значит, что он там тупой, не стоит общения, не стоит там дискуссия внимания. Иногда, да, такие случаи даже в интернете бывают, можно человека вполне переубедить, показать свою точку зрения, по, значит, полочкам ее разложить, и зачастую, как вот как раз вот те, кто скатывается в «да, ну что с ним общаться, это безнадежный случай», как правило, они просто сами не до конца могут понять, значит, в чем состоит дело, и, соответственно, недостаточно просто могут это дело объяснить, если, ну, объяснить в принципе хотят.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает, как известно.
Ну, да, это такая тоже достаточно клишированная, заезженная фраза, но в целом она как бы правильная. То есть, еще раз, в том, что люди ошибаются, нет ничего стыдного. И мы будем с этой позиции стараться вот к этому делу всему относиться. То есть, это не то, что сейчас мы тут на белом коне Д'Артаньяна и всех, значит, вокруг разгоним.
Просветим.
Да. Сами мы вполне, кстати, можем ошибаться. И если мы где-нибудь ошибемся, вы, конечно же, можете нас всегда поправить в комментариях. Это всячески приветствуется на самом деле. И когда ошибаешься, исправляешь ошибку и ее принимаешь, это, кстати, гораздо, как мне кажется, с психологической точки зрения лучше работает и усваивается в будущем, как такой урок. Ну, давай, ладно, давай начнем, собственно, с первой ошибки. Вообще, как часто вот ты тоже связан с пабликами, которые занимаются распространением критического мышления, есть ли какая-то ошибка, которая встречается чаще, чем «ну, это всего лишь теория»?
Слушай, ну, я, честно, не уверен, что она встречается часто. Это, возможно, уже некоторое мое такое искажение, потому что я, ну, как-то много времени посвятил всему вот этому. Но я раньше чаще слышал, что люди говорили вот подобные вещи, а сейчас я либо не общаюсь просто уже с такими людьми, либо все вокруг внезапно выучили, что есть разница между гипотезой и теорией, и применяют более-менее правильно, не знаю. Видимо, я в Твиттер просто реже ходок, чем ты, и там как-то другая публика.
Не ходи туда, там плохо.
Да, я стараюсь туда не ходить и вообще как-то сидеть дома. Вот. Ну, а дома не говорят так неправильно, поэтому я не знаю, насколько часто это вообще, насколько это распространенная вещь. Могу сказать, что, ну, это в некоторой степени проблема англоязычная. То есть она к нам так немножко пришла с Запада, потому что вся наука-то на английском сейчас. И это схожая проблема, знаешь, вот с доказательством. Потому что в английском языке для доказательства есть два слова. Есть proof, а есть evidence. И это как бы разные вещи.
Ну, evidence — это не совсем это доказательства, это как бы вещественные доказательства скорее, ну вот, или невещественные. Ну,
по-разному.
Ну да, вообще, действительно, я согласен, что на самом деле это все лингвисты нам как бы свинью подложили, потому что очень похожие слова используются, по сути, в очень разном смысле в быту и в языке научном, и во многом отсюда идет все вот это вот непонимание, то есть... Потому что мы часто вот в обычной жизни, я думаю, даже те, кто знаком с научным методом, вот можем проронить где-нибудь фразу, типа, смотри, у меня есть теория, и дальше идет какое-то, блин, такое предположение, которое мы высказываем, хотя на самом деле это нифига не теория. Вот. Ну и вообще слово «теоретический», вот его использование в быту вот, очень сильно искажает то, что на самом деле имеют в виду ученые, и, ну и не только ученые на самом деле. Когда мы говорим о каких-то научных так, вещах, слово «теория», оно значит совсем другое. Мне кажется, вот именно лингвисты здесь виноваты, давай винить лингвистов.
Да, хорошо, лингвисты, вы виноваты. Если нас слушают лингвисты, знайте, мы всю ответственность переложили на вас только что.
Ну, у нас был выпуск про эсперанто, поэтому я думаю, после него слушают лингвисты. Извините лингвистам, ничего личного, но тут реально, смотрите, косяк такой. Ну вообще, ну как можно было вот это выпускать в мир? Ну честно, ну, там теория одно, тут теория другое. Вообще, мне говорили, что если у нас... язык не очень-то приспособлен для каких-то юридических обоснований, там куча, может быть, мизинтерпретаций и двойных значений, то в научном смысле, как бы, ну, что мы ждем от этих словечек?
Ну, еще, ко всему прочему, наука, как бы, вообще чемпион по дурацким названиям, которые вот лучше бы так не назывались, особенно биология, особенно клеточная биология, вот просто...
Ой, я тебе говорю, в физике и математике столько всего, что да. названо из серии, ну, это мне кажется похожим, поэтому я его так назову, наверное, будет прикольно, вот если так разобраться, почему многие вещи так называются, хотя на самом деле не являются ничем даже близко похожим на то, что они называются.
Пометуя своего преподавателя по патологической анатомии, он такую фразу выдавал очень часто, что все проблемы человечества мгновенно бы исчезли, если бы все сели и договорились о терминах. Вот, собственно, вся вот эта проблема с теориями и гипотезами и непониманием того, что одно, что другое, как раз от того, что мы не сели и не договорились со всеми сразу. Что значит теория? Это не просто неподтвержденные предположения, а это подтвержденные предположения.
Ну да, то есть это, опять же, теория, это, наверное, даже система из множества подтвержденных предположений, но до этого мы еще дойдем. Давай тогда разберемся, ну вот, давай поэтапно, вот, может быть, даже будем использовать какие-то простые примеры, как вообще строится научная теория, на чем она основывается, и, как ни странно, начинается все, наверное, с фактов. Опять же, факты, жутко мисинтерпретируемое слово, в том числе вот в контексте разговоров о том, что такое факты, что мы знаем, что не знаем. Но в данном контексте, что мы имеем под словом факты? Факты — это какие-то эмпирические наблюдения, которые мы можем констатировать. Ну вот из серии «Идет дождь» или там «Светит солнышко» — это как бы факты. В принципе, наверное, их можно оспаривать, потому что если у нас идет какая-то там нестыковка, у нас разные наблюдатели там видят разные вещи, это как бы тоже можно констатировать как факт. Но вообще, что угодно начинается с какого-то наблюдения. То есть это вот касается, наверное, это стоит, да, еще такой дисклеймер сделать, что это касается естественных наук. Естественные науки – это те, предметом изучения которых является мир вокруг нас. Вот этот мир вокруг нас генерирует какое-то событие, из этого события мы делаем наблюдение.
Слушай, ну ты сейчас себя так отрезал прям целый пласт того, что в английском языке называется humanities. Там вполне тоже есть свои факты, которые тоже очень даже поддаются наблюдению. Там, не знаю, в той же социологии или психологии.
Ну подожди, социология — это не мир вокруг нас. Но, да, я понимаю, это не совсем естественная наука.
Все, ну, в общем,
тут,
нас,
вот видите, хорошо. Вот видите, и тут лингвисты нам все подложили. Короче, фиг разберешься. Вот. Там эксперименты, как правило, сложнее. Опять же, экспериментов мы еще не дошли. Давай по порядку. Вот давай пока возьмем в рамках естественных наук. Вот у нас есть научная теория. Вот мы сделали какое-то наблюдение. Вот я у себя в статье приводил такой нарочито простой пример, что у нас факт. За окошком светло. Вот мы сидим внутри.
Могу я предложить похожий, но который нам пригодится поинтереснее,
давай.
Мне кажется. Угу. Восход солнца. Вот ты наблюдаешь восход солнца. Это факт. Солнце восходит.
Да. Поднимается над горизонтом.
Да, поднимается над горизонтом.
Большая желтая штука поднимается над горизонтом. Окей.
Каждый день причем.
Да, вот каждый день — это уже следующий этап. Каждый день это можно, в принципе, называть законом. Еще раз. Снова, я не знаю, по-моему, в этих огороде лингвистов сегодня будет столько камней, что можно будет сложить домик небольшой. Вот. Потому что дальше идет слово «закон». Закон в простонародье, в быту, означает что-то непоколебимое, то, что нарушать нельзя. И, соответственно, вот как правило, закон хотят выдать за нечто такое, знаешь, такое основополагающее. А на самом деле закон — это упорядоченные наблюдения, и, как правило, закон — это то, что описывается там какой-нибудь красивой математической формулой, но не обязательно. То есть в нашем случае законом будет из серии там «каждое утро восходит солнце». Где-то так.
Да, все верно. Подтверждаю, восходит.
Мы посмотрели, мы сделали множество наблюдений, мы вывели какую-то закономерность, мы говорим, ага, значит, мы сопоставили там время утреннее и восход солнца, дальше говорим, вот у нас вывели закон. Еще раз, закон, у него есть такая проблема, он не допытается даже, у него нет задачи объяснить, почему. То есть он не дает вообще какого-то бэкграунда, что происходит. Он не объясняет, типа, а что привело к тому, что мы... Он просто констатирует, там, если растянуть пружину, то там будет, соответственно, генерируется вот такая сила по там, такому уравнению. Или любой другой закон. Вот там закон всемирного притяжения. Вот он, это упорядоченные эмпирические наблюдения, выраженные в математической форме. Почему это происходит, там, ни закон всемирного притяжения, ни закон там, какой-нибудь другой, он не дает. Значит, чтобы дать этот вопрос, во-первых, нужно задать самому себе, это важный момент, но затем мы выдвигаем вот то самое предположение, которая называется гипотеза. И вот, как правило, именно с гипотезой путают теорию. То есть, в нашем случае гипотеза – это как раз предполагаемое объяснение, которое строит, ну, то есть, на базе которого можно построить модель, результаты которой будут совпадать с нашими наблюдениями. Вот как-то так.
Ну, вот у меня есть научная гипотеза на тему восхода солнца. Возможно, предположительно, это бог на колеснице выкатывает, значит, каждый день, прокатывается по небу и закатывается обратно. Вполне себе гипотеза.
Да, да, или у нас может быть... То есть прикол гипотез в том, что, во-первых, их может быть очень много разных, они могут противоречить друг другу, и даже это хорошо, если они противоречат друг другу, потому что если они у нас все укладываются уже в какую-то одну систему, это может означать, что мы предполагаем систему, у которой как бы пока еще нет. То есть гипотез можно выдвигать самые разные, что у нас там, да, сидит, значит, за горизонтом мальчик и пинает ногами наверх, или там, что есть у нас гигантская удочка, и гигантская удочка каждое утро, значит, ловит рыбу, и солнце вытаскивает и смотрят, нет ли там рыбки, не клюнуло. Либо, что на самом деле это большая летающая тарелка, которая вылетает из-за горизонта и светит нас, значит, своим низом. Какие еще?
Ну, или совсем безумное предположение, что это огромный светящийся шар газа,
да, который там...
которого вращается планета.
Ну да, безумное предположение, ну допустим. То есть, еще раз, гипотезы могут быть совершенно разные. Вот, и могут быть абсолютно безумные, абсолютно неправдоподобные, абсолютно контринтуитивные. Это хорошо, гипотезы для этого делают. Но гипотез должен быть один критерий, который позволяет нам отметить, значит, разделить гипотезы на хорошие, те, которые мы возьмем дальше в наше путешествие по научному методу, и которые мы отметем и больше не будем использовать. Этот критерий у нас называется опровергаемостью или фальсифицируемостью, или его называют критерием Поппера, если мы уже хотим апеллировать к какому-нибудь авторитету на подсознательном уровне. Вот. В чем заключается этот критерий? Для гипотезы мы должны придумать эксперимент, который смог бы гипотезу либо подтвердить, либо опровергнуть. Ну, на самом деле, мы, как бы, как правило, хотим гипотезу опровергнуть, потому что полностью подтвердить сложно.
Не-не, смотри, если подтвердить, то это не годится. То есть, именно нужно опровержение.
Ну, да, давай так. Можно было бы провести эксперимент, результатом которого, одним из результатов которого было бы опровержение этой гипотезы. Вот так.
Да.
И это... то, что часто называют критерием научности. То есть это вот один из, наверное, основополагающих принципов, который лежит вот вообще в современной науке, который отличает ее, например, от религии, который часто противопоставляют науку, хотя, ну, это вопрос спорный, об этом, опять же, был отдельный выпуск, и я его, наверное, даже привожу в шоу-ноуты. Я много чего привожу в шоу-ноуты в этот раз, поэтому ходите, слушайте после того, как закончите прослушивание этого подкаста. И то, что мы изначально подразумеваем, что любое наше объяснение может быть опровергнуто с помощью последующих наблюдений, ну, проведение эксперимента, давай так, эксперимент — это, по сути, намеренные наблюдения, вот скажем так, в каких-то определенных условиях. Это и отличает от, например, той же религии, в которой у нас есть догмы, которые мы принимаем как нечто непоколебимое, то, что никогда нельзя опровергнуть, и вот, собственно, это, наверное, вот такой краеугольный камень того, что мы сегодня обсуждаем.
Слушай, ну вот с критерием фальсифицируемости на самом деле такая штука. Тут сразу требуется несколько таких логических отсылок к истории вопроса, потому что критерий фальсифицируемости, он нужен для как раз решения проблемы демаркации. Проблема демаркации — это, собственно, проблема разделения науки от всего остального, что наука не является. Собственно, Поппер для этого и этот критерий-то и придумал, чтобы отделить одно от другого. И с ним такая беда. Он как бы хорош, и на него можно полагаться. Это действительно довольно мощная штука, но он не всегда работает, и он периодически дает конкретные такие сбои, и приходится считать ненаучными там, гипотезы и теории, которые на самом деле научные. То есть, ну вот, не знаю, из физики, да, наверное, самый яркий пример нефальсифицируемые гипотезы. Там гипотеза, там теория струн, да, и, собственно, вся, весь математический аппарат, который вокруг этого настроен. Ну, ты, наверное, про это больше меня знаешь, я-то все-таки больше это, биолог.
Там сложно все, скажем так. То есть там вот в пару фраз не уместишь все, но в целом, да, то есть там идет, я так понимаю, то, что ты имеешь, то, что там идет речь о как бы событиях, которые происходят там на размерах меньше планковской длины, и, соответственно, вроде как у нас есть принцип неопределенности, который говорит о том, что мы, в принципе, не можем знать, как бы, что там, поэтому вроде как на данный момент мы не можем придумать эксперимент, который либо подтвердит, либо опровергнет конкретную вот эту модель, но там у теории струн есть куча своих забубонов, товарищ.
Вот, и при этом как бы нельзя сказать, что люди, которые занимаются разработкой этой теории, что они как бы пинают балду и занимаются какой-то ерундой.
Еще раз, вот да, давай мы, весь важный момент, то, что мы говорили в принципе в начале, что мы не будем пытаться делить людей на глупых и умных. Умные — это значит те, которые занимаются наукой, а глупые — это те, которые занимаются всякой остальной фигней. Вот мне кажется, здесь как раз вот очень просто сделать, допустить вот эту ошибку и сказать: так, вот значит есть наука, это все серьезное, а есть вот вся остальная фигня, это все, короче, ненужное. Потому что есть примеры как и несерьезной науки, так и нужного и фигни.
Ну, то есть, это
я сейчас
классно
намеренно называю все остальное фигнёй. На самом деле, я как бы... Это сарказм, если кто не понял.
Смотри, как получается, что вот ты призываешь как бы не делить вот так вот бездумно, но при этом полагаешься на критерии фальсифицируемости.
Я предлагаю не давать качественную характеристику однозначно. Что наука — это хорошо, а все остальное — плохо. Вот так, наверное, думать неправильно.
Ну, да, но при этом... Короче, мой поинт в том, что при помощи критерия фальсифицируемости, только при помощи него, отделить науку от ненауки не получится, потому что есть пограничные случаи, весьма обширная, в общем-то, зона пограничных случаев, когда непонятно.
Ну, да, но это, опять же, по мне кажется, ну, то есть... Во многом это упирается в, вот когда мы уже говорим о пограничные случаи, вот вопрос как раз номенклатуры. То есть, какая разница, назовем это наукой или не назовем? То, что это как бы выполняет свою функцию, это на это никак не повлияет. Как-то так. Ну, в общем, я предлагаю, да, продолжить дальше. Значит, наше путешествие по построению какой-то научной теории. После этого, значит, того, как у нас есть гипотезы, мы их проверяем. Мы как раз вот проводим эти эксперименты, делаем наблюдения, и после вот такого вот у нас происходит просеивание теорий, какие-то подтверждаются, какие-то не подтверждаются, давайте, какие-то опровергаются, какие-то нет, вот так будет правильно сказать, потому что полностью подтвердить гипотезу мы, наверное, не можем в принципе, и об этом мы еще поговорим, да, в следующей ошибке, которую люди часто допускают, вот, и... Уже после того, значит, как мы собрали несколько, желательно много подтвержденных гипотез, которые все как бы об одном чем-то, и мы можем сформировать их вот в одну какую-то логическую структуру, в одну модель, которая приводит там, к одним и тем же результатам, ну или хотя бы в одном таком когнитивном поле находится, после этого мы вот набор этих подтвержденных гипотез можем назвать научной теорией. И вот вся самая там теория эволюции, теория там большого взрыва, теория относительности, чего у нас там еще есть теория, до чего, наверное, угодно теория есть, вот у нас можно назвать это теорией, и тогда это будет набор подтвержденных экспериментами моделей, которые основываются на гипотезах, которые, в свою очередь, основываются на наблюдениях. Вот такой длинный путь у нас, получается, проходится, и вот на таком фундаменте у нас, как правило, стоит любая научная теория, и любая современная научная теория, в силу того, что у нас за последние, наверное, лет 200, ну, может, даже чуть меньше, но вот принципе, последние лет там 100-200 точно у нас проходили исторически такие ужесточения требования к гипотезам, ужесточения требования к экспериментам, ужесточения к тому, чтобы эксперименты были воспроизводимыми. И таким образом, вот за последние вот эти вот как раз 100-200 лет у нас фактически, ну, по крайней мере, вот я не могу так вспомнить сразу, чтобы какие-то такие реально фундаментальные теории, они были там опровергнуты. Максимум, что у нас происходит, это какое-то дополнение, это разъяснение как раз каких-то вот частных случаев пограничных вот в той же теории относительности. Она совершенно как бы не объясняет все на свете. У нас до сих пор нет той самой теории всего. Теория относительности там ломается, когда она подходит к размером квантового мира и пытается объяснить события, которые происходят там, в том числе, как и квантовая теория ломается, когда у нас пытается выйти на макроуровень, но при этом то, что они где-то не работают, это не значит, что те моменты, которые, собственно, хорошо объясняются научными теориями, то есть они, ну, вероятность того, что они будут когда-нибудь опровергнуты, и на самом деле все не так, она как бы существует, и, как правило, вот ту самую фальсифицируемость пытаются использовать в аргументации против каких-то научных теорий, но на деле, за последнее время, говорю, с учетом того, что у нас уже постоянно ужесточаются требования к тому, какими должны быть гипотезы, как они должны подтверждаться или опровергаться, как должны проходить эксперименты, вероятность такого события у нас значительно снижается. Несмотря на то, что мы как бы подразумеваем, что любая теория, она может быть опровергнута. И это является как бы и преимуществом, и недостатком одновременно. Хотя скорее, конечно, гораздо больше преимуществом, чем недостатком. И еще одна вот у хорошей теории, вот опять же, теория это не что-то, то есть это не какое-то посадочное место, куда, значит, вот когда у нас набралась полная маршрутка гипотез, тогда мы можем назвать это теорией. В принципе, теория это не жестко определенная вещь. Теорией можно что-то назвать, а можно набор гипотез не называть теорией, и от этого те модели логические, которые из них строятся, хуже не становятся. То есть это, опять же, хоть горшком можно назвать, и от этого объяснение происходящего не станет ни лучше, ни хуже, ни более полным, ни менее полным. И вот то, что мы, как правило, называем теорией, у него есть такая тоже хорошая характеристика, как правило. То есть любая теория, по идее, должна и обладать научной, она должна предсказывать будущие наблюдения, и, соответственно, таким образом мы, получается, строим новые гипотезы уже на базе теории, и эти гипотезы в дальнейшем подтверждаются, таким образом мы строим дальнейшую теорию.
То есть должны быть следствия какие-то, проверяем.
Да. Да, то есть вот у нас, например, есть теория относительности, у нее есть куча следствий, последняя экспериментально подтвержденная из них, это вот как раз были гравитационные волны. Гравитационные волны являются как раз предсказанием, которое было сделано на базе теории относительности. Предсказывали, что, значит, что если у нас есть такие события, значит, мы можем провести эксперимент, но для этого нам нужна точность, которая там 100 лет назад, когда была создана теория относительности, чуть больше, чем 100, по-моему, в позапрошлом году было 100 лет, если я не ошибаюсь. Не было такого инструментария, а теперь он у нас есть. То есть эксперимент с точки зрения фальсифицируемости, его можно было задизайнить еще тогда, но то, что у тебя не должен быть сразу инструмент, чтобы им проверить. То есть для фальсифицируемости достаточно хотя бы понимать, какой эксперимент нужно провести. Пусть его даже вот по каким-то причинам провести в конкретный момент времени нет возможности. Вот. Но вот это как один из примеров вот каких-то следствий из теории. То есть давай попробуем резюмировать касательно вот этого аргумента, что это всего лишь теория. То есть на самом деле это все идет от непонимания разницы слов гипотеза и теория, отождествления слов там теория и предположение, ну и, как правило, еще фальсифицируемостью тебе в нос ткнут, скажут, ну ты же не можешь быть уверен, что твоя теория верна. Вот какой-нибудь я, допустим, человек, который не разобрался и думает, что теория эволюции это не является правдивой, что ее на самом деле это все лишь твое предположение, хотя на самом деле вот ту же теорию эволюции скорее правильно называть там теория о факте эволюции, потому что эволюция в данном случае является фактом, это является многократным подтвержденным наблюдением, а теория эволюции уже говорит нам о механизмах, которые, значит, приводят к тому, что у нас происходит эволюция. например, это механизм естественного отбора. И, соответственно, уже вот и на этом строится теория. А то, что эволюция происходит, это не теория, это не предположение, это как раз вот тот самый факт, то самое наблюдение. Как-то так.
Еще, ну, это все усложняется тем, что теории — это как бы не такая, не стопроцентно точная вещь. И, ну, мы не можем вот там... Насчет теории эволюции, да, допустим, быть уверенным на 100%, что мы что-то про эволюцию знаем. Это всегда какая-то степень уверенности. То есть, ну, там, в процентном отношении выраженные, например, мы на 95% уверены, значит, что гравитация вот таким образом работает. Или там, на 95% уверены, что планеты вот таким образом движутся. И при этом всегда остается какая-то маржа, которая может, в общем-то, и сыграть, да, вот то, что теория там не точна или в каких-то случаях не работает, и потом она требует уточнения. То есть мы всегда, это, ну, это модель, которая описывает реальность, но описывает она ее только с каким-то приближением, потому что, как всегда в случае с идеальными объектами, приблизиться к реальности на 100% невозможно. То есть мы всегда можем только как-то уточнять до бесконечности. Ну, судя по всему, по крайней мере, так кажется.
Ну да, и вот следующая ошибка, вот это как раз вот из моих недавних дебатов, меня она просто, не знаю, меня корежило, когда я видел почти физически, то есть люди приводили такой аргумент, что если бы теория была доказана, то она бы перестала быть теорией и стала бы абсолютным знанием, что, то есть это, ну то есть еще одно такое заблуждение, которое как вот по моему, скажем так, по моим догадкам, оно растет корнями в школьный курс математики, как мне кажется. Возможно, есть другие объяснения. Я бы это объяснял так. Это моя гипотеза, что это растет корнями в школьный курс математики, потому что здесь, опять же, лингвисты, очередной камушек такой, тук, улетел. Очень похожими сделали слова теория и теорема. Хотя, вот если так разобраться на фундаментальном уровне, это совершенно разные вещи. В чем проблема? Проблема в математике. Вернее, не проблема, а ну, источник заблуждения в природе математики. Дело в том, что математика, она как бы не совсем естественная наука. Да, она изначально там тоже основывалась на каких-то наблюдениях, но в математике есть такая штука, как аксиомы. Аксиомы — это такие постулаты, которые приняты как без доказательств. Значит, мы... Тут направление причинности важно. Тут мы собрались, человеки, и сказали, вот у нас есть набор постулатов, мы их называем аксиомами, мы их принимаем, мы договорились, что мы их принимаем без доказательств, давайте на базе этого строить математику. Все-таки, да, давайте, строят, классно получается. А вот то, что классно получается, это целый отдельный, наверное, подкаст, по-моему, даже был у меня какой-то подкаст, наверняка не один. Их уже столько было разных, что такую мысль я наверняка высказывал.
То есть есть естественные науки, а есть искусственная наука.
По сути, как бы да, то есть она вроде как бы основывается на реальном мире и в него очень хорошо встраивается, но еще раз, тут важна причинность и то, что мы определяем, и что определяется. То есть математику мы определили, то есть математику мы договорились, что окей, вот эти штуки, они абсолютные. И в рамках вот этой модели, то есть, еще раз, вот вся вот эта абсолютная модель, она как бы существует только в голове. То, что она хорошо прикладывается к реальному миру, это такое великое совпадение, которое указывает нам скорее на то, что математика существует, нежели ее не существует в реальном мире. Хотя, ну, это вообще, наверное, вопрос такой философский. Вот. Но да. В чем смысл, да, то есть еще раз. То, что у нас в математике есть вот те самые аксиомы, позволяет нам доказывать теоремы. То есть теорема может быть доказана. Теорема – это тоже выдвигается, значит, какая-то гипотеза, эта гипотеза доказывается, и таким образом вот у нас получается самая простая теорема. И опровергнуть уже потом теорему нельзя. То есть у нас есть жесткое доказательство. В реальном мире мы такой роскоши лишены. Потому что вот, доказать что-то абсолютно невозможно. Можно только опровергнуть. Вот опровергнуть просто, доказать очень сложно. Тем более предоставить исчерпывающее доказательство фактически невозможно. Ну вот тоже я в своей статье тоже привожу пример, в котором говорю, что вот у нас есть, да, какая-нибудь такая фундаментальная, всем известная истина, которую все называют истиной, что если я держу в руке карандаш и его отпущу, он упадет на пол. Казалось бы, у кого хватит ума с этим спорить. Вот. Но что мы на самом деле знаем? Вот это, мне кажется, главный вопрос, который нужно задавать, естественно. Что мы знаем и почему мы думаем, что мы это знаем? Вот. То есть мы знаем, что карандаш упадет на пол, потому что у нас есть огромный опыт наблюдений. Когда мы отпускали карандаш, карандаш падал на пол. Более того, у нас есть опыт наблюдения других объектов, которые мы отпускали, они падали на пол. Там яблоко на Ньютона падало. А если я возьму сейчас микрофон, отпущу без опоры, он упадет на пол. Что угодно упадет на пол, если я его отпущу, если это не гелевый шарик. Вот это, кстати, интересный момент. Вот вам... где собака
уже
зарыта.
Уже что угодно.
Да. А, вот. Ну, окей, мы говорим про карандаш. Карандаш, который сделан из дерева и графита. Вот. Я его отпускаю, падает на пол, отпускаю, падает на пол. Как мы можем доказать, что он будет всегда так делать? Очень просто, нам нужно сделать бесконечное количество наблюдений. Кто это умеет, никто не умеет. Вот. А если сравнить бесконечное количество наблюдений, необходимое вроде как для абсолютного доказательства, с тем количеством наблюдений, которое мы сделали за всю историю человечества, то оказывается, что все наши наблюдения – это не так и много. Ну, то есть, так, ну, чуть-чуть понаблюдали, а что там будет, если еще столько же раз кинуть карандаш на пол? Черт его знает. То есть, это то, о чем, в принципе, ты говорил, что у нас есть только какая-то степень уверенности и абсолютного знания, в принципе, в естественных науках, когда мы, опять же, мы строим модель, которая бы подстраивалась под те наблюдения, которые у нас есть в реальном мире. Вот, и какого-то вот абсолютного доказательства его принципиально как бы не может быть в той парадигме, в которой мы вот, делаем науку.
Знаешь, я вот всегда немножко с опаской отношусь к людям, которые в переписке начинают писать слово «истина» с большой буквы. Не знаю, встречались ли тебе такие в твоем интернет-споре, в твоей карьере, значит, споров в интернете, но я вот периодически натыкаюсь, и всякий раз меня как-то коребит. Ты знаешь, это, ну, это вот...
Может, это название корабля?
Нет, это вот именно как раз к тому, что будто бы есть какая-то такая объективно существующая одна конкретная истина, и ее можно, не знаю, познать, условно говоря. И вот это большой вопрос. Ну, как бы откуда люди это взяли? Я лично, ну, не уверен, что это так, что вот есть какая-то истина, да, и вообще... Это очень глубоко уходит корнями в философский разговор про объективность существующей реальности и про то, как вообще к этому относиться, там, про реализм и вообще все вот это. Мне нравится такой очень простой подход, который я у Стивена Хокинга так подукрал немножко из его книжки. Называется «Модель зависимый реализм». Слышал? Нет такого?
Ну ты расскажи.
Это, в общем, ну, тот же самый реализм, только он обходит стороной вопрос о том, существует ли реальность. То есть если в реализме есть такая проблема, да, что а с чего вы взяли, что мир вообще существует? То модель зависимый реализм говорит, а я вообще ничего не взял, мне вообще как бы все равно, я тут просто модельки реальности строю и применяю их на то, что вижу вокруг. Если подходит, то мне норм. Не подходит, ну ладно, я и выбрасываю и делаю более точно. То есть модель зависимый реализм как концепция не претендует вообще на объективное существование, на истину с большой буквы. Он просто говорит, ну, блин, ребят, самолеты летают, подводные лодки плывут и не тонут, корабли ходят, лыжник бежит. Вот, как бы и все работает. Поэтому отстаньте от меня с вопросами про там, объективное существование и истину.
Мне, кстати, в этом плане я много над этим вопросом думал. Придумал много аналогий, как это можно объяснить. Мне вот пока что в моем исполнении нравится аналогия, что естественные науки – это как детектив на месте преступления. То есть у тебя есть какие-то наблюдения, у тебя есть улики, и ты по этим уликам пытаешься воссоздать случившееся. Ну и, соответственно, например, там, предсказать будущие преступления.
По-моему, это у Фейнмана
было. У тебя никогда не может быть уверенности, да. У тебя, ну, я знаю, что все, что придумал я, до меня придумал какой-нибудь умный чувак. Это очень обидно, как правило. Вот. Спасибо, что напомнил. Вот. Так вот, то есть, да, и ты, как детектив, ну, на самом деле, какими бы железными ни были улики, ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что ты прав. И вот в естественных науках, вот ты строишь модель, да, вот ты видишь там, вот у тебя есть там орудие убийства, у тебя есть там следы крови, у тебя есть дворецкий, и ты сразу думаешь, что, конечно, как бы все складывается, но никогда не можешь быть уверен, что не сановник.
Тут есть такой еще момент, очень, мне кажется, важный, на который упирают многие адепты, скажем так, альтернативного знания, так скажу. Mm-hmm. Креационисты, например, вот Кевин Хэм, по-моему, его зовут, он придумал такую классную штуку, типа разделить все науки на нормальную, или не знаю, как, какой он термин использует, но просто на науку, и на историческую науку, типа такую описательную, якобы основанную исключительно на предположениях и ни на чем больше. То есть смысл его, ну, его претензий в том, что ну вас же там не было, когда был большой взрыв. Вы не могли его наблюдать напрямую. Значит, нельзя быть уверенным, что это на самом деле было. То есть поэтому ваше предположение ничем не лучше моего. То есть, ну, тебя что?
Ой, тут как бы, мне кажется, очевидно, что очень просто удариться в солипсизм и сказать, что вообще на самом деле все, что вы видите, это мало того, что свет, долетающий до объектов, это еще и интерпретация вашего мозга, сигнала с сетчатки, не только сетчатки, с других органов чувств, поэтому вы вообще ни в чем не можете быть знать, и нет никакой науки, все вообще, все мира не существует, это все... Все выдумано у вас в голове.
Ну да, но он так далеко в рассуждениях не идет, конечно, он останавливается в нужной ему точке. Но это, тем не менее, важный момент, да, вот, на который любят обращать внимание в подобных спорах, что ну, как можно быть уверенным в том, чего ты не видел. Якобы если ты не...
Слушай, вот извини, я тебя перебью, но это просто тоже недавно выскакивающий момент, вот это то, чего ты не видел. Это, блин, такой офигенный пример антропоцентризма, что просто, блин, на голову не наденешь. Вот это вот я видел. Вот почему-то люди считают, многие, и это понятно, откуда берется. У нас зрение является нашим основным органом восприятия. Так вот, почему-то именно... способ подтверждения, как я это увидел, считается почему-то каким-то особенным. На самом деле, ни хрена не особенным, ничем не отличается от «я услышал», «я почувствовал», «я ощутил на вкус». Все это одинаковые, вот с точки зрения логической степени, подтверждения чего-то, какого-то события. То есть они одинаково косвенные. Просто из-за того, что наш мозг лучше всего воспринимает, интерпретирует информацию именно визуальную, она наиболее у нас богата, а это обусловлено тем, какой у нас там какой спектр электромагнитного излучения пропускает наша атмосфера лучше всего, и там в каких условиях развивался наш глаз. Все это настолько привязано к нашему куску камня, который вращается вокруг нашего куска гелия с водородом, что говорить, что каким-то образом то, что я увидел, является лучшим доказательством того, что я там каким-то другим косвенным образом выяснил, это жуткий антропоцентризм, который, если мы говорим о каком-то вообще вот чем-то вселенском, когда, как логике или научном методе, который, по идее, должен работать в любой точке вселенной, вот это вот я увидел, вот фиксация на этом, все, я прекращаю гореть, извини, я понял, я занесло.
Ничего. Более того, люди склонны очень сильно преувеличивать способность собственных органов чувств и памяти фиксировать события точно. Зачастую...
Вы вообще видели часть электромагнитного спектра, которую мы видим глазами? Насколько это маленько, вы видели. Вот видишь, я сам подвержен этому, скажи.
Это лингвисты.
Да, все на них спихиваем, не забыл. То есть, блин, как вообще? Что это? Ну, что значит, я видел? А еще часто говорят же, типа, что вы там своим радиотелескопом что-то видели, все это фигня, мне, пожалуйста, фотографию подавай. Что?
Слушай, да, тебя сильно задело, пострадал ты.
Я легко завожусь, мне надо успокаиваться.
Люди, правда, вот зачастую просто не осведомлены про некоторые особенности восприятия, про ошибки мышления, про когнитивные искажения, которые вообще стоят на пути, так скажем, восприятия объективной реальности. То есть нам почему-то, мы живем с такой иллюзией, да, что будто бы нам в мозг поступает сразу вот такая raw data, да, значит, необработанная инфа о реальном мире, о том, какой он на самом деле есть. Хотя на самом деле, блин, все совсем как бы немножко по-другому, и столько промежуточных этапов между, собственно, миром и нашим его восприятием, что мы все живем в своем более-менее уникальном мирочке. Потому что у всех он, судя по всему, разный.
Ну, мир, в котором мы живем тогда, это тоже такое философское
определение. Ну, конечно.
Да. В общем... Если мы уже подводим некий итог вот этой темы, да, что Значит, у нас может быть абсолютно подтвержденная какая-то теория научная, и вот тогда, когда мы ее подтвердим, тогда она станет чем-то, на что можно опираться, и это будет каким-то абсолютным знанием, то тут сразу возникает у нас противоречие, потому что мы буквально только что обсуждали, что у нас любая теория строится на гипотезах, и гипотезы что фальсифицируемы. Соответственно, если мы говорим, что какая-то теория у нас полностью подтверждена, мы отвергаем возможность ее опровергнуть. Соответственно, мы отвергаем критерии научности, и наша научная теория становится не каким-то абсолютным знанием, а полной хренью с точки зрения, опять же, научного метода. Поэтому вот у нас возникло противоречие, поэтому какое-то абсолютное знание в контексте научной теории – это оксюморон по определению. Как-то так.
Ребят, в науке знания невозможно. Смиритесь, все, идите дальше. За знанием в другие места, значит.
Я считаю, что на науке знания возможны. Просто, опять же, лингвисты. Ага, вот. Да. Знание считается чем-то абсолютным, а в науке знанием называется вот то, что находится там за каким-то порогом статистическим вероятностным. То есть то, что мы там, в чем мы уверены с вероятностью там договорились, определили, является, вот, называется знанием. Вот интерпретировать слово знание в контексте науки нужно именно так. Вот. Но есть интересный момент, который я хотел бы тут обсудить, и вот он касается как раз знания, незнания и вообще той мысли, которую я в последних подкастах тоже по чуть-чуть пытаюсь так пропихивать, потому что мне нравится о ней думать, давайте честно, поэтому мне нравится и делиться. Мысль, она звучит, что вообще существуют ли законы физики, то есть придумываем ли мы или открываем, и я каждый раз пытаюсь вот придумать какую-то аналогию, потому что вот если человек об этом не задумывался, это звучит достаточно дико, и я сталкиваюсь с проблемой донести эту самую мысль, вот так ее как бы подать, так чтобы до нее человек тоже дошел, и вот, значит, вот ко мне сюда, значит, пришел вот в эту мою комнатку в чертогах разума, и здесь мы начали, значит, уже обсуждать это, говоря на одном языке. Тут мне подвернулась, значит, замечательная штука, которая называется Mindfield. Это серия видео для YouTube Originals, которые делает Майкл Стивенс, которого наверняка многие знают по каналу Vsauce. Один. И вот он там тоже про всякую психологию начинает рассказывать. Мне не то чтобы очень нравится направление, в котором он идет, но тем не менее, у него в последнем эпизоде было замечательное упоминание такой штуки, как Skinner Box. Вот. И вот давай, я помню, ты в каком-то своем тоже последнем выпуске, говорит Мыша, тоже вспоминал эту штуку, поэтому давай расскажи нам.
Не в последнем, это где там.
Ну, в одном из последних, я честно говоря, не помню точно в каком. Но помню, что у тебя слышал.
Ну, было, да, в одном подкасте мы с психологом это обсуждали как раз с бихевиористом. Ну, Skinner Box, в общем, это такая знаменитая экспериментальная установка, собственно, Б.Ф. Скиннера, психолога прошлого столетия, в которую он помещал голубей. И эта установка выдавала голубю раз там, в какой-то промежуток времени еду. И по, собственно, фабуле эксперимента, ну, нескольких экспериментов, которые Скиннер проводил, голуби вырабатывали довольно быстро, как он это назвал, суеверное поведение. То есть какие-то голуби махали крыльями и якобы думали, что это влияет на выдачу еды. Какие-то голуби там вращались вокруг своей оси, какие-то клювом стучали по металлу, там, ну, еще что-то такое делали.
Ну, тут важно сказать, что они, вот, по крайней мере, в той интерпретации, которую слышал я, они начинали повторять те действия, которые происходили случайным образом непосредственно до момента выдачи еды.
Ну да, то есть происходит какое-то случайное подкрепление, просто так по времени совпало, да, что он в этот момент клевал клетку, и, значит, выпала еда, и поэтому он считает, что надо и дальше клевать клетку, и выпадет еще еда. Хотя на самом деле это совсем независимые события.
И вот к самому эксперименту есть куча вопросов.
Да, мне он не нравится вообще абсолютно, я его готов разносить, да, в пух и прах просто везде.
Да, но к видео Майкла Стивенса есть куча вопросов, но об этом, мне кажется, можно делать отдельный подкаст. А в контексте того, что я хотел донести, то есть я могу использовать этот эксперимент, соответственно, для дальнейшего объяснения. То есть вот у нас был вот этот Skinner Box, И я думаю, что я не единственный человек, у которого эта фамилия ассоциируется исключительно с Симпсонами. Я прям не могу, когда каждый раз говорю «Скиннербокс». То есть у нас есть голубь, ну, неважно, субъект, у которого вырабатывается вот то, что, да, называется... слово забыл.
Стереотипное поведение.
Нет, суеверие.
Суеверие.
То, что Скиннер называл суевериями. То есть голубь начинает видеть закономерность там, где ее нет. А вот это как бы фундаментальный принцип, который, мне кажется, вот представить, если... А теперь вот мы этот Скиннербокс возьмем, и это как бы жутко простой, примитивный эксперимент. А что, представим, что мы живем в таком Скиннербоксе, только он в миллиард раз сложнее. В какой миллиард? В много-много-много порядков более сложный, и вся наша вселенная — это Скиннербокс. Это не в том смысле, что у нас есть какой-то внешний наблюдатель, который смотрит на нас и там, как мы там себя ведем в этой коробке, нет. Но что мы, как человеки, вообще склонны искать закономерности там, где их нет. Вот. И что, если все наши законы физики — это на самом деле закономерности там, где их нет? То есть тут я не могу придумать эксперимент, который бы либо подтвердил, либо опроверг такую штуку, но думать о том, что такое возможно, по-моему, прикольно.
Такое чисто технически там, ну, это возможно, то есть нельзя исключать такую возможность, что, не знаю, все просто так совпадало, и в тот момент, когда ученые проводили свой эксперимент, значит, там выпадала еда, в кавычках, да, и данные подтверждались.
Ну да, все, выпадала еда, в данном случае, да, это у нас проходило какое-то наблюдение, которое мы... То есть там у голуби просто выпадала еда, а у нас вот этих самых, в кавычках, я сейчас пальцами делаю, выпадение еды, их огромное количество разных видов, и, по сути, выпадением еды является вот то самое, какое-то наблюдение, да, и вот наблюдение, которое нам нужно. Соответственно, мы выработали суеверие, суеверия эти называются там теории и законы физики, и не только физики, и, в принципе, любой там, науки, и пока что просто так совпадает, что это все подтверждается. А там, допустим, завтра это все прекратится, и все.
Ну, тут нам на руку то, что мы уже несколько столетий как бы занимаемся всякого рода наблюдениями, и пока такого не было. То есть...
Что такое несколько столетий в масштабах вселенной? Камон.
Ну, в масштабах, вселенной, конечно, ничего, это ерунда, но а нам с тобой как бы зачем масштабы вселенной? Мы-то живем здесь и сейчас.
Так взял все и испортил.
Ну, извини. Поэтому мы можем полагаться на те данные и на тот тренд, скажем, и допустим, что это тренд какой-то, да, что вот сейчас все совпадает, значит, вселенная уравновешена с нашими, значит, экспериментами, и все хорошо. И можно просто положиться на этот тренд, пока он вдруг не сломается, и жить как живешь. Я-то думал, ты вот в этом разговоре про открываем мы законы физики или просто придумываем, ты будешь про другое говорить, что про социальные конструкты, про то, как...
Не-не, я имел в виду конкретно, типа, вот существуют ли законы физики на самом деле, то есть действительно ли те закономерности, тот там математический аппарат, который мы придумываем для Вселенной, вот он имеет ли какое-то реальное отношение к тому, что происходит в реальном мире, и тут как раз очень много вопросов к тому, что такое реальный мир, и кучу надо вещей определить и понять, которые мы на самом деле определить и понять не очень, наверное, можем, но, я же говорю, мне нравится просто процесс мышления вот в таком контексте. То есть это не значит, что здесь есть какое-то там, наверное, даже рациональное зерно. И опять же, найти однозначный ответ мы вряд ли сможем. То есть тут, во-первых, да, нужно сначала признать, что там, наверное, материя первична, а не информация. Тоже, кстати, это достаточно интересный момент. Затем нам нужно понять, что вот те модели, которые мы строим, они реально... Вот эта модель, она имеет какое-то вот реальное отображение? То есть ли какие-то вот законы и причинности, которые мы видим? Или же мы это все как бы это просто, ну, какая-то штука, которую мы построили только... То есть еще один пример, который можно привести, это представь, что ты в начале 2000-х китаец и смотришь на BMW. А BMW тебе открыть не разрешают ни капот, ни двери. А ты видишь только результат, что оно там быстро едет. И ты думаешь, окей, значит, я соберу такую же оболочку, а что там внутри? Чтобы она ехала, и начинаешь придумывать. И вот то, что ты придумал, вот оно вообще имеет нечто общее с той BMW, которую ты, типа, видел? Слушай, или нет?
Каргокульт напомнила мне сейчас твоя метафора.
Ну, Ну, ты понял, да, что ты как бы, ну, вот то, что ты сделал, ты делаешь это для того, чтобы оно работало снаружи так же, как вот то, что ты видишь. А то, что ты там внутри наворотил, может, у тебя там куча хомячков.
Да.
И они бегают в колесиках и тоже быстро едут. И то есть... И ты же не можешь никак доказать, что типа, а в BMW хомячки, они существуют или нет?
Ну, работает же.
И нет возможности узнать. Ну да, оно вроде как бы работает. А в какой-то момент там будет там у тебя наблюдение, когда ты на BMW едешь в течение 5 лет, а у тебя в течение 5 лет в твоей копии все хомячки сдохли. И ты думаешь, такой, наверное, не хомячки, наверное, что-то другое. И начинаешь снова, значит, экспериментировать.
Слушай, ну я с своего позволения переведу из плоскости BMW и хомячков вот, в область науки вот эту метафору. Есть, ну, извини, мне нравится. Есть, на самом деле, такая классная концепция в науке, как элементарные частицы, да, и вот есть такая элементарная частица электрон. И в ране есть куча всякого рода, сейчас вот я тоже воздушные кавычки делаю, знаний. Да, вот у всех есть знания про то, что такое электрон. Ну, будто бы это какой-то...
На самом деле, очень сложно сказать.
Да, в том-то и дело, я к тому и веду, да, что вот мы, у нас есть некоторая модель, которая работает, да, то есть у нас есть описательный аппарат, который позволяет нам делать предсказания очень точные, прям вот безумно точные. Но при этом, что такое этот электрон? Это шарик, это волна, это облако, это и то, и другое вместе сразу? Или это вообще что-то неподвластное нашему пониманию? Или это один электрон?
Возмущение в поле.
Да, или на всю Вселенную вообще существует только один электрон, который, значит, возникает и исчезает из бытия постоянно во всех точках пространства. И непонятно, что из этого правда, да? А главное, а какая разница?
Кстати, да, про теорию одного электрона, не теорию. Вот опять лингвисты, вот пук. Вот еще один камушек улетел.
Сколько там камней, значит, надо посчитать уже.
Да. Вот. Да, если кто-то в комментариях посчитает все камни в сторону лингвистов, будет вам 1375 интернет-баллов за это. Так вот, о чем я говорил, да. О чем мы говорили, напомню.
Про то, что работает, и ладно, это модель.
Да, про, значит, единственный электрон. Об этом тоже был подкаст, вот это я помню. Там смысл в том, что есть предположение, что на самом деле электрон один-единственный, он путешествует во времени туда-обратно, и таким образом мы видим как бы через свой срез времени множество электронов, на самом деле он один и тот же. Прикольное.
Вот мне нравится, это очень красиво.
Ну, это красиво, в первую очередь, с математической точки зрения, когда ты такой, типа, вы знали, что электрон, который идет назад во времени, это позитрон? И вот отсюда начинается всякая фигня, а ты думаешь такой, а смотрите, а если это все расширить, то может получиться вот такое вот. Но это, опять же, это отдельная тема, о которой, если кто-то захочет послушать, значит, в отдельном выпуске. Я предлагаю, значит, тогда дальше продвигаться по нашим запланированным темам, которые как бы не пришлось на 2 подкаста разбивать, но я думаю, мы делаем такой фундаментальный выпуск, который будут переслушивать потом годами.
Но все-таки 200-й выпуск, что ж.
Да, надо, значит, дотошнить все это дело. Мы, в принципе, вот по смыслу, мы много раз пытались идти в стороны, но закончили на том, что у нас как бы абсолютного знания, как такового, в науке нет. Есть только какая-то доля уверенности. Отсюда возникает не менее интересный вопрос. Я его сформулировал как некую ошибку. То, что часто люди говорят, что наука заставляет в свои теории верить, и ничем в этом плане не отличается от религии. То есть у тебя нет подтверждений, да, тому, что вот тебе дяденька сказал, что теория относительности правильная или теория эволюции, а ты как дурачок веришь. Как правило, вот где-то в таком контексте используют этот аргумент. И вот в этом контексте он разбивается достаточно просто. То есть то, что мы, опять же, рассказали до этого, как строится научная теория, любая научная теория, она подтверждается экспериментами, эти эксперименты основываются на наблюдениях и на гипотезах, которые мы выдвигаем, исходя из этих наблюдений, все это можно проследить назад, и, соответственно, любая там научная теория, она постоянно дополняется, она постоянно становится более полной, ну, либо же опровергается. Тут всякое может быть. И, соответственно, тот факт, что, говоря о какой-то научной теории, ты можешь проследить, грубо говоря, из чего она выросла, можешь проследить там публикации, можешь, если захочешь, если у тебя есть на это ресурсы, повторить все те эксперименты, которые в процессе происходили. Вот это, собственно, характеристика и отличает какую-то догму от теории. То есть теория не является догмой, потому что ты видишь, на чем она основывается, и, в принципе, если захочешь, можешь это дело повторить. Как-то так. Но здесь возникает еще более интересный вопрос, который, собственно, мне уже успели задать в комментариях. И тот факт, что если погрузиться на следующий уровень сумрака и посмотреть на, собственно, научный метод, то получается, что мы вроде как бы мы верим в принципиальную познаваемость мира, и что научный метод является вот той самой догмой, на которую мы опираемся. Что ты скажешь по этому поводу?
Ну, и мы частично уже коснулись, да, вот когда я говорил про модельзависимый реализм, что в целом нам можно представить систему, в которой нам все равно там, на эту познаваемость и вообще познаваем мир или не познаваем, принципиально или не принципиально, нам принципиально все равно. Вот. Вообще, мне кажется, что это хорошая такая аксиома, которую можно было бы вот в науке принять и успокоиться, вот как по аналогии с математикой, что ну, мир, допустим, существует, и, допустим, он познаваем. Давайте как бы на основании этого мы что-нибудь такое придумаем и посмотрим, как пойдет. Ну, а пошло нормально, в общем-то, поэтому можно и оставить эти предположения в...
Нет, ну, кому-то нравится и креационизм с религией, ну, им тоже идет нормально.
Ну, хорошо, нравится, и пусть. Зачем людей насиловать и переубеждать?
Опять какой-то антропоцентризм получается. Мы тут пытаемся, значит, к какой-нибудь там познанию Вселенной прийти как понятие, а ты говоришь, ну, человеку нравится и ок.
Что это такое вообще?
Как можно?
Я таких сейчас... либеральных взглядов, да, скажем так. Мне просто есть такая мысль, что зачем человека, вот, там, скажем, ломать ему мировоззрение и учить его наукам, там еще что-то, доказывать ему, что он не прав. Зачем? То есть это для того, чтобы ему же...
Хочется.
А, ну если хочется, то пожалуйста. Это, вот если хочется, это ради спортивного интереса, то я совсем не против. А если...
В интернете же кто-то не прав,
да, я спать пока не пойду. Это достойная цель. А если ты это делаешь там из расчета, что я, значит, сейчас всем расскажу, как они не правы, и вот, а как я прав, и какая наука хорошая и замечательная, и как это улучшит их жизнь, то, возможно, она и не улучшит их жизнь, и им вообще и без тебя хорошо живется. А раз хорошо живется, то ну и зачем что-то менять? Не всем суждено стать Эйнштейнами, не всем нужно заниматься наукой, и не всем нужно про нее знать. Это вот такая моя крамольная мысль.
Мы уходим от темы здесь. Мы здесь сильно уходим от темы.
Извини.
Мы все-таки говорим о том, что является ли вот то самое положение о научном методе, о том, что ну, о той логике, на которой он основывается, там тот же критерий фальсифицируемости, является ли он такой аксиомой, на которой строится. Значит, первая моя реакция была в том, что вообще научный метод, он же, во-первых, видоизменяется, то есть, соответственно, это не то, что догматическое. Мы сказали, наука работает только так. А вот научный метод, он эволюционирует, опять же, у нас повышаются требования к гипотезам, у нас, и, опять же, если завтра кто-то придумает какой-нибудь логический критерий, что еще должно быть, там, гипотеза или каким свойством должна обладать там хорошая теория, и это все будет принято на, скажем так, общественном уровне, то, я думаю, это изменит то, как мы там работаем с наукой, и может изменить даже наш там взгляд на окружающий мир, или на то, как, значит, какие теории у нас есть, какие из них мы, соответственно, в каких мы уверены, а в каких нет. Но пока что такого не было.
Слушай, я даже радикальнее выскажусь. Одного единственного научного метода с большой буквы N вообще не существует, потому что все науки разные, они находятся на разных стадиях своего исторического развития. И где-то научный метод — это что-то более строгое, где-то это что-то менее строгое. Там в физике свои методы, в психологии совершенно другие, а в какой-нибудь социологии вообще третьи. И то, и другое, и третье — это наука, тем не менее, и там есть свой метод. Поэтому нет единого такого научного метода, есть целый спектр, как это обычно бывает с явлениями.
И вот это, мне кажется, в принципе, ну, дает в какой-то мере ответ. То есть если... грубо говоря, в лоб пытаться ответить, нужно ли нам верить во что-то, чтобы строить на этом науку, как то, что мы называем наукой, Еще раз, науку мы ни в коем случае не пытаемся как-то сакрализировать и там писать ее с большой буквы «Н». Нет, наука – это вот результат определенных размышлений, определенного рода выводов, которые основываются вот на, как правило, эмпирических каких-то вещах. Опять же, если мы говорим о естественных науках и о том, что, в принципе, можно под эту категорию загнать. Так вот, если как-то в лоб пытаться все-таки ответить, то, ну, скорее да. То есть нам нужно принимать некоторые моменты, например, там, познаваемость мира. Да, это можно пытаться как-то интерпретировать с точки зрения того, что, ну, мы просто действительно там строим модели, которые вот мы пытаемся угадать, что будет дальше. Мы пытаемся предсказать, поэтому мы пытаемся построить наиболее близкую там симуляцию Вселенной у себя в голове, используя наши там какие-то наблюдения, делая из них какие-то выводы, что вообще у нас в принципе, да, там, наука, то есть не наука, да, скажем так, вот есть законы физики, есть там принципы из серии, вот космологический принцип, там, следствие, получается следствие, да, из него, что там законы физики работают одинаково в любой точке Вселенной. То есть, что, например, то есть наше положение во Вселенной не является каким-то особенным с точки зрения закона физики. То есть, если бы оно было где-то в другом месте, принципиально бы ничего не поменялось. Ну, то есть, да, мы бы видели другие звезды, да, мы бы видели там по-другому там двигались еще что-нибудь, но с точки зрения таких фундаментальных законов физики, принципиальных каких-то взаимодействий, для нас ничего не поменялось. Кроме как полететь в другую точку Вселенной, мы проверить это не можем. То есть, вроде как это и в какой-то степени фальсифицируемо, но в то же время не очень.
Земля-то движется в пространстве, и Солнечная система тоже перемещается, поэтому...
Да, но если взять вселенские масштабы, то мы как бы, ну, вот, находимся внутри своего там горизонта. Да,
тогда
вот
хочется спросить, установите, значит, критерий. Сколько достаточно? На какое расстояние нужно переместиться, вот, да, чтобы все успокоились?
Ну, имеется в виду, чтобы сейчас взять так по щелчку, как у товарища Таноса, и переместиться куда-нибудь вот за, значит, наш горизонт событий вселенский. Что там будет? Вот там будут те же законы физики или там все совсем по-другому? Мы предполагаем, что там все одинаково. И вот это предположение позволяет нам строить модели, которые чертовски, значит, ложатся, опять же, в наблюдаемую нами картину мира. Соответственно, мы можем как бы делать вывод, что наше предположение скорее верно, чем неверно, но, опять же, это получается научный метод, который подтверждается научным методом, и что-то как-то мы уходим в рекурсию. Сложный, короче, момент. Очень сложный момент, на который, ну, давай честно, я не знаю, как дать правильный ответ, и это еще одна, мне кажется, важная штука, которая отличает, вот, например, ту же науку от религии, хотя... Не будем все религии под одну гребенку. Ну вот от науку, от какого-то, значит, постулатизма, здесь можно смело говорить «я не знаю». И как бы это ок.
Да, согласен. Это как раз вот та вещь, которую наука дает. Учишься говорить «я не знаю». Я даже на лекции.
Причем, чем чаще ты говоришь, тем лучше.
Да, я даже на лекции.
Давай так, не просто чем чаще ты говоришь, чем чаще ты это признаешь в тех ситуациях, где это нужно признавать.
Да, вот это, кстати, вот у меня прям такой экзистенциальный опыт. Я на лекциях, когда какие-то публичные лекции читаю, мне задают вопрос, и я честно признаюсь, я не знаю на него ответа. Вот, и это такое освобождающая это такая вещь, да.
За что я деньги платил, уходят демонстративно из зала.
Ну, это просто прям дает такое чувство свободы, знаешь, типа вот я так, я не знал, и я сказал, не знаю. Это мощно.
Да, но это, опять же, скорее уже психологический какой-то момент. Вот. Ну и из этого, в принципе, вот из того, что мы говорили, что да, есть, в принципе, там какие-то разные взгляды на науку, по-разному можно ее проводить, интерпретировать. Мы подходим, наверное, вот к последней ошибке, которую я хотел бы сегодня разобрать. Часто, опять же, слышу, что ученые, типа, все время не могут договориться, соответственно, вся эта наука – это ваша фигня, нет ничего однозначного, все друг с другом спорят, непонятно, кому верить. Кому верить? Вот опять... камень в сторону лингвистов, и сюда слово «верить» приплели. Бедные лингвисты. Зато у них теперь много камней.
С камнями можно делать много чего. Ну, смотри, кому верить? Можно по-разному подойти к вопросу, так скажем, качества научных работ, да, и не все йогурты одинаково полезны, и, схожим образом, не все научные статьи одинаково научны. Вообще, если задаться целью, то можно залезть в какой-нибудь PubMed или Scopus и доказать в один вечер, значит, набрать научных статей, которые подтверждают мнение, что кофе вызывает рак, а в следующий вечер сесть и набрать статьи, которые подтверждают мнение, что кофе предотвращает развитие рака. И, казалось бы, ты в безвыходной ситуации, что же сделать, пить кофе или не пить? Это все к вопросу о том, что нужно смотреть не просто на наличие научных работ, а на то, что это за работы, кем они написаны, как они написаны. Здесь очень вообще куча самых разных нюансов, которые, опять же, это тема отдельного, наверное.
Скользкая да. дорожка такая вообще. Вот и апелляция к авторитету у тебя сразу такая, типа, смотреть, кто
это. Ну, это правда, это нужно делать.
Это вынужденный инструмент, который нужно использовать как-то для все той же демаркации, который скорее будет надежным.
Да, ну, и самое важное, что научные работы бывают разных видов, да, то есть есть там условные кейс-стадии, да, просто случай его наблюдения и описания. Это самый низкий уровень доказанности. То есть просто человек что-то увидел, описал это, и вот, пожалуйста, научная работа. Это может быть, ну, там, до примитивного уровня, сейчас опущу. Там кто-то наблюдал, как 15 человек выпили кофе, значит, у них появился рак. Ну, все, значит, у нас есть какая-то корреляция, значит, будем ее сейчас изучать.
Ой, ну тут, мне кажется, ты просто страдаешь, как человек, который связан с медициной.
Ну да, да, извини за мою внутреннюю боль.
Потому что, например, в физике вот настолько радикального, мне кажется, найти нельзя. То есть, если там сесть за вечер найти, что теория действительно верна, а на другой, что она ошибается, тут как бы не так хорошо получится. В первую очередь, мне кажется, это связано с тем, как там не очень хорошо умеют изолировать факторы в медицине, ну и в принципе в таких...
А короче, я тебе скажу, почему. Я знаю ответ на этот вопрос. Почему в физике все получше, чем в других науках?
Потому что проще проводить эксперименты, более однозначно, и проще делать выборы.
Ну вот более однозначно это в тему, потому что, ну, ты наверняка знаешь, да, вот про то, как вообще обосновывается статистическая достоверность, и есть, собственно, t-критерий и p-value. Так, и в физике общепринятым p-value, после которого говорят о статистической значимости, считается 5 сигма, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть очень-очень-очень-очень...
Ну, там может, по-моему, варьироваться в разных этих, но да, в
целом... Очень уверенная уверенность. Прям настолько мала вероятность случайного получения этого результата, что прям вот супер уверены. А в других науках, типа медицины, биологии там, и прочих чуть менее серьезных, чем физика, вещей, там послабление. Там можно быть на 95% уверенным. То есть всего...
Это как бы немного, что это для тех слушателей, которые слушают, 95% для какого-то научного исследования это не так много, как кажется. То есть это...
Да, 20 раз провел исследование, и один раз из 20 получил ложноположительный результат. Это много.
Ну да, то есть тут вопрос, мне кажется, в степени абстрактности науки. И вот чем абстрактнее наука, тем проще в ней, собственно, каким-то вот однозначным выводом приходить. Ну, скажем так, приближаться к однозначности в выводах. Потому что, ну, в той же медицине, и биологии, и других таких более, скажем так, не то что приземленных, ничего. Опять вот не дают филологи мне замечательного слова, которое бы вроде как бы было не обидным, но в то же время описывало то, что я имею в виду.
Приземленная наука — это геология.
Нет, она подземная скорее.
Все, в каламбуры ушли.
Опустившиеся. Боже мой, что же они словей-то таких понапридумывали, что фиг подберешь. Ну, я думаю, поняли, слушатели, надеюсь, о чем речь. То есть, еще раз, менее абстрактная. Вот так надо правильно сказать. Чем менее абстрактная наука, тем сложнее в ней изолировать какие-то факторы, и тем сложнее в ней делать какие-то выводы по экспериментам. Потому что, грубо говоря, сложно превращать корреляции в реальные какие-то
интерпретация
зависимости.
Интерпретация нужна.
Да. Вот, то есть, соответственно, что касается там споров ученых и несогласий, все-таки, то есть у нас, как правило, вот если брать такую более общую картину, ну, например, в той же физике посмотреть, просто на ней проще делать пример, как правило, у нас есть какой-то широкий научный консенсус. То есть это, грубо говоря, те вещи, с которыми абсолютное большинство людей не спорят и принимают как, ну, то есть достаточно доказанные вещи. То есть вещи, в которых мы можем быть достаточно уверены, чтобы на них, соответственно, основывать дальнейшие какие-то свои размышления, строить дальнейшие гипотезы, дизайнить новые эксперименты и, соответственно, на их базе что-то в дальнейшем делать. И вот, как правило, вот эти все споры, которые там, часто мы видим заголовки вроде «теорию относительности ставят под сомнение» или там «наша теория об там, о том, как формируются планеты под угрозой, потому что у нас ученые нашли новые наблюдения». Так вот, как правило, это все, во-первых, история ученого изнасилованного журналиста. Известная картинка, если кто не знает.
Моя любимая.
Ничего.
Обожаю ее.
Да, ничего общего. Просто я думаю, вдруг кто-то не знает об этой картинке, и тут мы такое говорим, и они такие: «Чего?» Это, да, это, в общем, есть такая известная картинка, можете погуглить, если не знаете. То есть она сводится к мизинтерпретации и гиперболизированности каких-то выводов в СМИ, потому что всем нужны клики, клики — это бабки, всем нужны бабки, вот, и часто люди могут немножечко приврать, приукрасить и подать не той стороны, с какой, наверное, стоило бы, вот, а ученые пытались что-то сказать, а ученые еще, как правило, плохо говорят, ты знаешь, они говорят, опять же, себе понятным языком, вот это все, все, о чем мы разговаривали, опять упирается в лингвиста. Вот ученый скажет, типа, мы там, я не знаю, вот замечательный пример, буквально сегодня, сколько я видел заголовков, что там китайцы вырастили хлопок на поверхности Луны. Звучит, как будто бы китайцы, значит, прилетели, посадили хлопок в лунную поверхность, он оттуда вырос массивно. На самом деле, у них там есть маленькая, значит, закрытая капсула, в которой есть кусочек земли, и которая там, значит, в которой растет хлопок, и все это в закрытой такой экосистеме. Но никто же не скажет, типа, китайцы в какой-то маленькой коробочке, у них получился небольшой-небольшой росточек на поверхности, который впервые там произошел там на поверхности Луны. Нет, китайцы вырастили хлопок на Луне, понимаешь?
И уже собрали первый урожай.
После этого... Да, да, и шелкопряды уже вьют новый китайский флаг, который будет развиваться. А, все поняли отсылочку. Гадко и мерзко. Так вот.
Я понял.
Да, так вот, я же говорю, то есть, и что касается вот этих споров ученых, они, как правило, очень, во-первых, сильно преувеличены средствами массовой информации, и более того, как правило, все эти споры ученых, они находятся вот как раз в плоскости вот этих самых гипотез, которые основываются на теориях. Ну или пограничных случаях, в которых там теория может быть не совсем правильно описывать окружающий мир. Ну, то есть, например, вот в случае там, то, что мы уже сегодня приводили, там теория относительности плохо описывает, например, то, что происходит там возле горизонта событий и за ним, или там то, что находится на достаточно там микроуровне, когда, где уже лучше это все дело описывает квантовая теория, наоборот, ломается, когда мы переходим, пытаемся перевести ее на макроуровень. И вот, как правило, вот во всех вот этих пограничных областях и строятся все эти споры. А люди, которые не понимают, на самом деле, о чем идет спор, часто говорят: нет, ну ученые же не согласны, значит, ну все неверно. То есть, и тут тоже вот я такую аналогию приводил, ну, наверное, не я ее первый придумал, как обычно. Эх, как всегда. Кто-то уже придумал до меня. Вот, если у тебя сломалась машина, и механики стоят и друг на друга долго орут, короче, что нет, там здесь нужно подкрутить, или наоборот, нужно там заменить вот эту деталь, или здесь можно там припаять какую-нибудь фиговину, значит, из говна и палок сделать. Ну, неважно. Долго ругаются о том, какой метод ремонта конкретной детали применить. Это не значит, что всю машину надо к чертям выбрасывать. Она все еще будет замечательно ехать. Если у тебя спустило колесо, это не значит, что нужно брать и покупать эти новую машину, потому что, ну, как бы механики-то спорят. Значит, машина
просто все. Нужно было вызывать вот одного механика, а не сразу нескольких.
Да нет, пусть... Нет, тут как бы в споре рождается истина. Пусть спорят, лишь бы дальше ехало. Если они придумывают какое-нибудь решение, которого раньше не было, будет офигенно. Но это не значит, что они переизобретут машину, понимаешь? Или там скажут, что машины теперь нерелевантны. Все, теперь мы летаем на теплых потоках воздуха. Ну, такого, как правило, не происходит. Нельзя исключать возможности, но пока что не было такого. Так что вот примерно такая аналогия. То есть, когда мы слышим о том, что ученые не согласны, мы, как правило, просто не понимаем, в чем именно они не согласны. И нужно очень хорошо разбираться в конкретной предметной области, чтобы понимать, в чем они не согласны. Но СМИ, конечно же, вам этого не расскажут. Они скажут: теория под угрозой. Все, что мы знали раньше, неправда. Мне кажется, что если начать фразу с «все, что мы знали раньше, неправда, на самом деле», можно сказать любую фигню, и у этого соберутся куча последователей, которые будут еще с пеной у рта потом ходить и отвоевывать твою точку зрения. Так делаются секты.
Да.
Я не тем в жизни занимаюсь.
Да, это более простой путь, чем записывать уже 200-й выпуск подкаста.
А кто сказал, что подкаст — это не секта?
А, то есть, смотри, все, что ты говорил, все, что ты говорил в предыдущих двух сотнях выпусков, это значит, все неправда. Поступили новые данные, поэтому слушайте следующие 200
конечно,
выпусков, там
да,
будет.
Это отличное начало нового сезона было. Все, что я говорил раньше, неправда. А все от нас скрывали. Рептилоиды. Правительство придумало подкаст для того, чтобы управлять массой.
Ну, неплохая
гипотеза.
Да,
мы вообще залезли, господи, как мы очутились в этой точке? Кто-нибудь мне скажет? Я уже потерял нить, поэтому предлагаю потихоньку заканчивать. У меня, кстати, вот в моей статье тоже, да, есть такая бонусная ошибка, что, короче, все на самом деле выдумано правительством, нами управляют и манипулируют, и я пишу, что да, отличная гипотеза, а теперь надо ее подтверждать. Вперед, пожалуйста, методология написана выше.
Дизайним эксперимент.
Да, дизайним эксперимент. Кстати, интересно.
В комментариях можно его написать даже.
Не, ну, кстати, почему бы и нет? Если можно... Давай так, я верю, что точно можно придумать эксперимент, который это опровергнет. То есть это достаточно хорошая гипотеза.
Ты веришь?
Ну, у меня нет на руках.
Это опять...
Лингвисты.
Да, да.
Ух, лингвисты.
Красная линия, значит, в нашем выпуске сегодня. Ненависть к этим людям.
Да. Ну почему
которые
ненависть?
Которые придумывают слова,
ну, ошиблись.
И вводят
ошиблись
их в общий,
люди.
В общий оборот.
Прикинь, вот если бы нам, сколько бы слов нам пришлось бы учить, мы бы не вводили толком ни одним языком. А тут нам упростили задачу. Вот надо отдать должное лингвистам. Вот не надо на них... И так закидали их камнями сегодня, а на самом деле, ну, это вынужденная мера и, наверное, меньше из зол. При том, что, в принципе, если посмотреть на развитие языков, мне кажется, увеличение количества смыслов у каждого из слов, оно имеет тенденцию расти. Хотя, опять же, наверное, нужны исследования, и наверняка они есть, просто я о них не знаю. Вот. Как-то так, предлагаю тогда, наверное, закругляться. Мы, мне кажется, подробно рассмотрели кучу аспектов. Значит, рассказали о том, как работает научный метод, что с ним делать, почему мы думаем, что мы знаем то, что мы знаем, и какие у нас есть для этого основания, насколько мы можем быть, в принципе, уверены в чем-то, и можем ли мы, в принципе, что-то знать, и если мы знаем, то каким образом мы это должны будем развивать и познавать. Я надеюсь, опять же, что после этого выпуска у вас появилось достаточное количество мыслей. Вот это, наверное, одна из главных задач, как мне кажется, подкаста. По крайней мере, я ее хочу такой видеть, заставить людей думать, заставить людей размышлять, приходить к своим собственным предположениям, развивать их у себя в голове и, соответственно, возможно, почему возможно, обязательно получать удовольствие от процесса думания о чем-то таком, построения каких-то логических моделей и поддержания внутреннего диалога. Что еще надо сказать? Ну, во-первых, конечно же, огромное спасибо Александру, что вновь пришел к нам в подкаст, что нужно идти и подписываться на подкаст «Критмыш». Ты там все больше уходишь в медицинскую тему. Не скажу, что это плохо. Вот.
Но... Я лавирую туда-сюда. Слушай, спасибо большое, что позвал. Мне как-то большая честь поучаствовать в такой круглой дате 200-й выпуска.
Это все, опять же, антропоцентризм и десятичная система исчисления. На самом деле ничего особенного. Об этом, кстати, тоже есть подкаст. Все чаще могу это говорить, понимаешь? Приятненько.
Ну, уже да, уже 200 подкастов, да. Все-таки. Наверное, многие темы были рассмотрены.
Там у меня был подкаст про удобность 12-ричной системы, на самом деле, что с ней было бы прикольнее. Наверное. И какое-то время даже у нас были цивилизации, которые основывались на там, кратности 6 и... Опять же, наверное, ссылочку, если не забуду. Я столько ссылочек пообещал, их потом так геморройно искать, вы бы знали. Потому что у нас вроде как бы хороший поиск по сайту, но иногда бывают случаи, когда он не работает и началось. Ты думаешь, боже мой, как это найти? Когда я об этом говорил? А точно ли я об этом говорил? Или я хотел об этом поговорить, но так и не поговорил? Вот вот эти сложные такие моменты. Проблемы белых людей, да, подкастеров.
Да, слушай, ну, если вдруг будет запрос и желание у слушателей как-то еще подробнее про это поговорить, то мы в целом, несмотря на то, что довольно глубоко так погрузились в некоторые аспекты, другие аспекты мы оставили совершенно за кадром, поэтому, если что, зови еще раз, мы про что-нибудь другое поговорим из этой области.
Да, конечно, тут тема очень интересная, мне кажется, опять же. Я почти в последнее время в любом гостевом выпуске, в котором мы затрагиваем какую-то более-менее фундаментальную тему, я прихожу к выводу, что об этом можно делать отдельный подкаст. Об этом тоже можно делать отдельный подкаст, и скоро можно будет делать отдельный подкаст о том, о вещах, о которых можно делать отдельный подкаст, и я назову его мета-подкаст, это будет такое возвышаться над, значит, над всей плоскостью подкаста.
Отличная идея.
Но это оставим на какое-нибудь далекое будущее, а пока у нас еще есть несколько важных объявлений, о которых я обещал рассказать. Во-первых, еще раз напоминаю, что у нас есть опросничек, который есть в описании этого выпуска, в шоу-ноутах, в том приложении, в котором вы слушаете. Вы можете зайти в описание выпуска и посмотреть, там где-то большими буковками будет написано «Опросник» или что-нибудь в этом роде. Нужно его кликнуть, там Google форма, и, по-моему, что-то в районе десятка простых достаточно вопросов, которые займут не больше там 5 минут вашего драгоценного времени и помогут нам сделать наш подкаст лучше. Соответственно, объявление номер 2. Мы ищем нового участника в команду Бердикаста. Мы хотим найти человека, который бы занимался у нас общением с рекламодателями и, соответственно, их активным привлечением. Все это дело, естественно, за деньги. Если вы это делать умеете, хотите попробовать себя в этой роли в нашем проекте, пишите на почту editor@berdicast.com. Ну или же можете писать мне на почту ap@berdicast.com, но лучше на editor@berdicast.com. Можете и туда, и туда. В общем, мы с вами как-нибудь свяжемся и договоримся. И также у меня есть еще одно объявление. У нас 200-й выпуск, конечно, юбилейный. Я обещал, что сегодня мы подведем итоги конкурса, который я провожу в последних 2 выпусках. Его суть заключалась в том, что нужно было прийти на сайт berdicast.com и оставить в комментариях небольшое объяснение того, какое место космоса занимает в вашей жизни. Я его решил продлить еще на один выпуск банально, потому что к моменту записи этого выпуска я еще немножко не успел все это дело организовать окончательно. Так что у вас все еще есть шанс поучаствовать. У нас будут крутые призы. У нас будет, я расскажу о том, значит, кто эти призы предоставляет и зачем это все делается. Так что все это дело, скорее всего, уже будет в 201 выпуске. Ну и также наш подкаст ждут достаточно интересные изменения в уже совсем ближайшем будущем. Я надеюсь, что это получится сделать раньше, чем позже. Но ждите, значит, будет классно. Я думал это приурочить как раз к 200-му выпуску, но ничего страшного, у нас там впереди еще там и день рождения подкаста, и вот это все, будет еще много знаменательных дат, ну и в конце концов у нас подкаст меняется все время, вот в частности в последнее время хочу делать больше, вот как раз я уже много раз говорил, что хочу будет делать больше тех выпусков, которые можно будет переслушивать в любой момент времени и отвязывать их от каких-то таких насущных моментов, новостей, которые со временем превращаются в неинтересности. Но об этом мы тоже будем говорить. Скорее всего, следующий подкаст будет с ответами на вопросы, потому что вопросов вы присылаете очень много, и я буду думать, что с ними делать, потому что ответить на все скоро вообще физической возможности не будет, да и давно уже, наверное, нет. Планирую делать следующий выпуск «Ответы на вопросы». Вопросы можно присылать тоже на почту ap@berdicast.com. Ну, а на этом предлагаю прощаться. Еще раз тебе спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Всячески рекомендую подписываться на подкаст «Критмышь». Все в тех же шоу-ноутах, все на том же сайте. Есть ссылочки. Можете в любом приложении для подкастов написать «Критмышь». Я, кстати, не сразу расчехлился, что это критическое мышление сокращенно, потому что я увидел мышь, думаю, мышь, почему мышь? Причем, почему крит? Почему не крот?
Это большая загадка, да, которую немногие разгадали. Ты среди избранных.
Ну, видишь, да.
Нет. Я теперь всем рассказал, всем секрет
раскрыл. Никто не дослушал до этого момента, не переживай.
Хорошо.
Не, ну я помню, что я такой, я еще вижу подкаст, думаю, почему. А еще, да, я еще увидел сначала на английском, ну, то есть в латинице, и думаю, что? Почему? Ну вот, но потом все стало на свои места. Так что до следующего четверга, дорогие друзья, да пребудет с вами сила и пока-пока.